Мы продолжим задавать ваши вопросы. Можно присылать нам их сейчас. Еще целый ряд вопросов, которые мы подготовили заранее. Сейчас мы прочтем предложение из Бальсалама, может быть, которое относится к важности распространения. Важности распространения. Бальсалам пишет в своей 11-м послании, что нужно чувствовать любовь, и она чувствуется только в месте, где есть отсутствие. Это то, что написано. Каждый, кто страдает вместе с обществом, удостаивается и видится успокоение общества.
Это объяснять, я не знаю, это понятно, что пока мы не вооружаемся хисароном по отношению к ближнему, у нас нет просто кли для получения духовного мира. Духовный мир весь находится в устремлении к ближнему, поэтому только коллективная такая работа в группе, в особенности в связи друг с другом. Это устремление строит нам духовную игру. Ну, дальше вопросы.
И на самом деле вопрос по теме Рейс Флориды. Он спрашивает, когда мы распространяем науку по объединению или науку Каббала, каков путь почувствовать потребности аудитории, как направить себя к нему так, чтобы посыл тоже наполнил это состояние?
Нам надо до этого вооружиться правильным намерением, когда мы выходим на любое мероприятие, и хотеть, чтобы это вызвало объединение между людьми, чтобы я почувствовал это объединение, потребность в этом, и чтобы эта потребность была как можно более направленной на благо ближнего. И в этом устремлении на благо ближнего я почувствовал бы высший мир, новое состояние, духовное состояние. Я должен стараться это устремление чувствовать в себе, пока не прояснится в этом устремлении высшее состояние. Именно так. Где мое кли? Где мое правильное устремление? Где моя связь, мой выход, мое устремление, побуждение вне себя? Где оно принимает форму, хоть в чем-то, по крайней мере, соответствующей этому свойству отдачи, который находится вне меня, называется Творец. Это называется, что я ищу его. Я так... Какой хисарон должен быть? Как я должен его сформировать, так его выстроить, что вот, пока я не восприму это. Такова должна быть... Какое должно быть мое намерение, прежде чем я вышел к народу на распространение? Я все время должен быть в поиске не высшей силы, а как поставить себя в соответствие высшей силе, потому что она присутствует. Вся проблема в моих килим. И тогда я все время нахожусь в том, как я настраиваю себя, калибрую для его восприятия, для соответствия ему, по крайней мере, хоть в малой мере.
Это настройка, Рав, может быть, в двух местах. Или в работе с товарищами, или когда мы выходим на распространение, это два действия, внутренние и наружные. Как мы получаем вот эти понятия, когда мы выходим с товарищами наружу, или же на утреннем уроке, или во время объединения? Как это происходит?
И на уроке, в разных действиях в группе, и в моем выходе наружу. Это тоже устремление, тот же поиск. Только в моем устремлении к товарищам я нахожусь в связи с ними. И мы все работаем во взаимодействии, помогаем друг другу. Атмосфера должна быть такая, что мы все стараемся найти наше общее желание. Я увеличиваю свое желание в связи с другими, тогда мне гораздо легче найти Творца. Тут есть коллективные, общие усилия. Тогда, когда я выхожу к ближнему, там труднее, потому что там передо мной есть пассивная масса, которая не знает ничего. Я, по сути дела, в своей работе подстраиваю себя под них. Чем больше я думаю о них, чем больше я нахожусь в самоотдаче по отношению к ним. Таким образом, я себя правильно калибрую перед высшим светом. В народе своем живу я.
В свете полученного опыта, когда товарищи на самом деле выходят наружу по всей стране и в мире, мы вышли на связь с товарищами, которых мы не знали до этого. Даже когда мы выходим в тюрьмы здесь и повсюду в мире, даже вот когда мы выходим, это объединяет людей, которые выходят на это действие гораздо больше, чем все остальные действия до этого.
Да, конечно.
И это чувствуется на людях, когда они занимаются внешними людьми, это приводит к поиску.
Да.
Есть вопрос Зора из Чикаго. В соответствии с тем, что вы сказали на предыдущей части, вы говорили о том, что есть там, где есть преодоление, там есть большая духовная польза. И была встреча представителей Северной Америки, и говорилось о том, как сделать такое совместное участие раз в неделю. И это дало ощущение как раз гордости. Вопрос, нужно ли искать места, где есть преодоление в распространении? Куда мы должны направить себя?
Мы должны искать более внутреннюю связь между собой и теми людьми, к которым мы выходим. Насколько мы отменяем себя перед ними в этом распространении, вместе с тем, что мы отдаем. Это как родители по отношению к маленьким детям. С одной стороны, они занимаются и приводят его в действие, делают все для своего ребенка. С другой стороны, они все делают им на благо, согласно его желанию, что ему хорошо. Такое отношение должно быть, как родитель по отношению к ребенку. Если мы все-таки чувствуем какое-то наслаждение.
Очень хорошо. Пускай будет. Мы без этого мы не можем, без этого стимула. Затем эта энергия, чтобы действовать дальше, будет все время меняться, когда я захочу получить пробуждение от того, что я даю без связи с собой, когда я выхожу к ближнему, к другим, без всякого фидбэка по отношению ко мне, это затем придет.
Раф, мы возвращаемся к дням Песаха, к которому мы все готовимся, и здесь, во всем мире. Один из наших учеников из Северной Америки пишет, что согласно тому, что мы слышим от вас, что Рабаш и Бар-Ислам очень скрупулезно все соблюдали в пасхальных законах, рекомендуются эти вещи или нет? В какой степени нужно это делать? Что соблюдать, что нет?
Я не думаю, что тот, кто не соблюдает, должен соблюдать. Но Песах — это понятие выхода из нашего эгоистического желания ради получения к желанию ради отдачи. Это называется выходом из Египта. Египет символизирует все злое начало наше, наш эгоизм, и подняться над ним, называется выйти из Египта. Мы должны видеть это в форме более духовной, а не в материальной, прежде всего. Есть традиции, которые мы выполняем в этом мире, как связь корня и ветви. И духовная связь выражается во всевозможных формах намерения и действиях отдачи, которые мы должны выполнить. Там это действие ради отдачи, там намерение ради отдачи, и действие, связанное с этим, тоже ради отдачи. Это выражает мою возможность отдавать. То есть это именно и называется выходом из Египта. И когда мы действуем так в духовном мире, мы видим в этом, буквально ощущаем эти результаты, что они делают в нашем мире. Вследствие этого они определили для себя, эти каббалисты, что должно быть. И об этом сказано в Торе. «Сделайте вам хлеб бедности». Тоже называется, да? Без того, чтобы тесто сквасилось. Это называется мацо. То есть в чем разница между тестом, между хлебом и мацо? Что это без дрожжей, просто мука и вода. Ты в определенное время, в течение 18 минут, это тоже, конечно же, соответствует закону духовного мира. 18 минут — это 9 сферот прямого сфера и 9 сферот отраженного, не принимая в расчет малхут, потому что там происходит сквашивание. И ты 9 сферот малхут прямого и отраженного света получается 18. А в нашем мире это 18 минут, и поэтому в течение 18 минут ты можешь держать хлеб, муку и воду вместе, и тогда это входит в печку для того, чтобы связать воду с мукой. Без всякого добавления дрожжей, только мука и вода. Поэтому мука до этого должна сохраняться без влаги, без воды. И так получается маца. Это тот же хлеб, только ты не пользуешься тем, что относится к малхут. И поэтому каббалисты сделали это как ветвь в материальном мире из духовного корня. И отсюда исходят обычаи Песаха. И также все эти вещи, воспоминания о выходе, воспоминания о том, как мы поднимаемся над желанием получать. Все эти символы, как обычно, признаки приходят, когда мы в корнях отключаемся от эгоизма и приходим к желанию отдавать. Именно в том же виде, во всех обычаях Песаха, так мы себя ведем, и ничего там нет святого, а только потому, что это относится к духовному корню. И тот, кто не находится в этом, тот, кто не чувствует необходимость в этом, пускай не делает. Но все, что мы изучаем, только в том случае, если все, что мы изучаем духовным, это должны выполнять все материальным. Те, у кого были такие обычаи, пусть продолжают, а те, кто нет, нет. Да.
Продолжайте, если у нас есть вопросы из Техаса по поводу духовного смысла рассказа о выходе из Египта. Спрашиваю так. Какова важность или значение тех келим, которые мы обретаем у египтян?
Без этих сосудов, без этих келим, утвари, мы не можем раскрыть Творца. Мы только меняем намерение. Египтом называется намерение ради получения. Земля Египта, земля — это желание, прямо Израиль — это к Творцу, то есть то желание, которое было у тебя в Египте, как оно становится землей Израиля? Только в изменении намерения. Если у тебя только одно желание, это изначальное желание, мы его раскрываем, и тогда оно представляется нам в виде Вавилона, где все запутано, и один большой перемешанный эгоизм. Мы выходим из этого эгоизма первый раз с помощью методики Авраама. Что это значит? Что мы хотим подняться над желанием получать нашим. Отключаемся от предыдущего состояния с помощью того, насколько мы можем, насколько это предоставляется нам. И это называется, что Авраам берет группу, это направление называется Авраам, он берет нас, чтобы отключить нас от этого земного обычного восприятия. И человек, который приходит в группу, его обучают, как работать над его эгоизмом, над желанием получать, как участвовать вместе с другими в группе и так далее. Он пытается это сделать, и вдруг он видит, бум, какое-то падение большое. Это, скажем, вход в Египет. То есть намерение больше, более жестокие, он желает все больше для себя, притянуть к себе все, что есть у него. И это уже намерение более эгоистическое, более направленное. Он желает и наукой Каббалой воспользоваться для того, чтобы добиться личного успеха. Это называется властью фараона над ним. Когда он продолжает работать дальше, продолжает эту работу, он приходит к состоянию, когда с помощью света, возвращающего к источнику, который все время воздействует на него группа, какой-то окружающий свет, он его не чувствует, но чувствует результаты этого. И это результаты, когда он чувствует, что он должен выйти, должен освободиться, избавиться от этого, что-то делать. И он проделывает всевозможные усилия, проходит всевозможные переломы. И наш эгоизм это преобразует во всевозможные проблемы. И когда он должен отключиться от этого, и иногда он уходит глубоко в свой эгоизм, а иногда отключается и поднимается над ним. И так происходят подъемы и падения, и все удары его фараона, его эгоизма получают какие-то изменения, пока он не отключается. И намерение ради отдачи, по крайней мере, отключение от ради получения первое, это называется исходом из Египта. Это мы надеемся пройти все вместе. И мы все это делаем, делаем это в объединении между всеми. И я надеюсь, что этот праздник Песах, который приближается, что он не будет просто так, как будто мы отмечаем какую-то особую дату, а так, чтобы мы намеревались проделать в нем в это время духовный скачок. И тогда все, что меняется в человеке, тот же Вавилон, который стал в моем ощущении, что я нахожусь в Египте, в ощущении порабощения, в желании получать, это все зависит от восприятия человека. В Вавилоне, когда все мы действуем в нашем эгоизме, ну что, это привычно, это наша природа. Нет, я не согласен, я хочу подняться над ним. Когда я пытаюсь подняться над ним, я перешел в землю Кнаан. Вдруг я чувствую, что нет, я должен находиться в желании получать, иначе я не могу продвигаться. Это называется, что я вошел в Египет. И когда я вижу, что я должен поменять намерение ради получения на ради отдачи, это называется, что я работаю над выходом из Египта, пока я не отрываюсь. А отрыв от ради получения, это называется исходом из Египта. И тогда я не знаю, что делать. Я как бы отключился. А что дальше? И тогда я начинаю обретать намерение ради отдачи на то же желание, которое было у меня в Египте. Поэтому каждая заповедь, каждое действие ради отдачи, которое я действую, в котором я действую, это память о выходе из Египта. В чем? Когда я пользуюсь тем же желанием, которое было в Вавилоне, а затем стало Египтом, а затем Синайской пустыней, а затем землей Израиля. А желание осталось тем же желанием, только оно все время улучшается в намерении.
По сути дела, может, вы уже ответили Дэвиду из Сент-Луиса. Я все-таки в любом случае спрашиваю, может, вы хотите добавить. Он спрашивает, какова именно точка, поворотная точка при выходе, при входе в Египет и при выходе из Египта?
Входом в Египет называется, когда я наслаждаюсь от своего желания получать. которая пока что влечет меня вперед. Что это значит? Но посмотри на человека, который приходит в группу и говорит: «Ну, хорошо, я готов сидеть здесь, участвовать вместе с вами, хорошо», и участвовать в таком виде слабом. Есть человек, который приходит, он желает, он не согласен, работает изо всех сил, есть у него внутреннее горение. Есть разные случаи. И вход в Египет, входом в Египет называется, когда мы, и все мы находимся в каждой своем эгоизме, в желании получать. И входом в Египет называется, когда я вижу, что желание получать помогает мне, оно влечет меня вперед. Я не могу без желания продолжать свой путь. Я должен продать себя фараону, намерение ради получения. Без этого я вообще не могу продвинуться к цели. То есть тоже желание получать является помощью против него. Оно помогает мне продвигаться. Без этого сильного эгоизма я не могу продвигаться. Но затем эти эгоистические намерения, я начинаю видеть, насколько они неправильные. И начинает проясняться мне все яснее, что духовное — это выше намерение ради получения, все, но ради отдачи вне меня. И тогда, когда я хочу выпрыгнуть выше себя, это называется прыжком нахшона. Я готов прыгнуть в море, и в таком виде, когда не важно мне, что происходит. Вот так. Главное — подняться над ради получения. Это выход из Египта. То есть Египет — это... Есть несколько этапов. Мы говорим, что это 7 лет сытости, 7 лет голода. Но здесь возможны выяснения, пока мы не приходим к состоянию, когда намерение ради получения уже останавливает меня и не дает мне продвигаться. Но вначале, когда я вхожу в Египет, намерение ради получения влечет меня вперед. Я с радостью вхожу под власть фараона. Я участвую вместе с ним. Я обретаю книги, участвую в группе, я хочу выиграть. Это то, что фараон. Какова разница между фараоном и тем, кто был до фараона? Фараон говорит: я пользуюсь высшей силой, то есть я хочу эту высшую силу ради собственного наслаждения. И тогда я на самом деле с помощью этого продвигаюсь. Это то, что говорит во мне, это мой внутренний голос, который я слышу. Это то, что влечет меня к цели. Да?
Тут в продолжении есть вопрос из Канады. Что делать, если учеба стала безвкусной, распространение потеряло смысл, нет даже желания просить помощи группы или у света, чтобы состояние изменилось? Говорит ли это о том, что фараон управляет мной со всей силой?
Да, но он не дает тебе возможности продвигаться. Это называется: его запили сыновья Израиля от работы. Что это значит? Ты очень много вложил, может быть. И была у тебя раньше мотивация, как бы сказать. Ну, нормально. Мотивация эгоистическая. Обрести, понять, управлять духовное. Я хочу. То есть ты пока еще чувствуешь, что твой эгоизм является твоим хорошим партнером, что без эгоистической силы ты бы не продвигался. И ты находишься как раз в радости, что ты продвигаешься, есть у тебя энергия. Тогда как вдруг ты начинаешь чувствовать, что твой эгоизм останавливает тебя. С помощью света, возвращающего к источнику, который пока что подействовал на тебя, ты начинаешь чувствовать, что нет, духовное продвижение не в том, что я желаю наполнять себя. Ты вдруг начинаешь видеть, что написано не так. Написано, что ты должен поменять намерение, что все это вне тебя, вне твоего эгоизма, что это не в теле, а это что-то, находящееся за пределами твоего тела, что это именно в других. И тогда нет у тебя сил работать. Ты находишься в состоянии, когда с эгоизмом ты не можешь работать, и с желанием отдавать во имя ближнего у тебя нету пока что такой мотивации в работе. И тогда ты как мертвый. Нет никакой энергии, нет никакого топлива, стимула. Ради чего? Для себя я не хочу, а для ближнего тоже не хочу. Это поворотная точка. Точка бифуркации, да?
Есть вопрос в продолжении того, что вы сейчас спрашивали, там через Асафа. Они очень тяжело сейчас работают и на распространении, и на утреннем уроке. И чувствуют определенную тяжесть. И дополнительно к этой тяжести сейчас еще и удары, как египетские казни, вдруг болеют, больше у них все это происходит, их увольняют с работы, проблемы со здоровьем, разные такие вещи. На себе уже чувствуют, кроме усталости. Что это такое, что сейчас именно перед Песохом такой период, когда люди себя или плохо чувствуют, или болеют, или проблемы со здоровьем, тяжесть.
Если человек чувствует все эти кары и все-таки поднимает важность духовной жизни, выше всего этого эти кары исчезают. Эти удары дают тебе информацию, индикацию, когда что ты должен подняться над этими ударами. И выход из этих ударов может быть только с помощью подъема над ними. Нет никакого другого решения. Они могут сами пройти, когда человеку милосердно относится свыше, но тогда ты сам ничего не пройдешь. Из всех этих ударов ты должен помнить, что это приходит к тебе для того, чтобы организовать тебя находиться выше них, и это является вещами, необходимыми для продвижения. Это и личные удары, которые ты испытываешь, и болезни, и удары от отношений с ближним, в группе, когда это происходит между вами и со стороны их по отношению к тебе, неважно. Это те удары, которые показывают недостатки твоего кли, и ты должен подняться над ними там, где ты еще не, находишься в неправильном отношении с Творцом, там, где ты находишься еще в состоянии, где ты не можешь установить, что Он добрый, несущий добро. И поэтому подняться над всеми этими проблемами, с которыми ты работаешь и занимаешься ими на том же уровне, что и все, на уровне этого мира, вместе с тем, параллельно, ты работаешь с ними так, чтобы они не были как помеха любви к Творцу, который именно тебе их и посылает. Но Он посылает их тебе для того, чтобы ты поднялся над ними и над ними определил свое отношение к Нему. В этом и заключается работа. Да.
Вопрос немножко опускает это до практики.
Что я не практически говорил?
Есть люди в группах, которым действительно тяжело. Где граница, до которой мне можно помогать товарищу? Насколько я даю ему как бы созреть, провариться в той кастрюле, где он должен вариться? Насколько я помогаю товарищу?
Мы должны беспокоиться о состоянии. Мы должны беспокоиться о состоянии, когда наши товарищи будут чувствовать поддержку. Они должны чувствовать, что они находятся в группе, как в семье. Но! Есть здесь очень тонкая точка, чтобы они не начали пользоваться этим эгоистически. Это очень важно. То есть мы готовы помогать им, как физически, так и душевно, так и материально. Но при условии, когда они выполняют все свои действия для того, чтобы дать нам радость от того, что они добиваются успеха. Скажем, человека уволили с работы. Он собирается найти работу не потому, что уволили его, но потому что вследствие того, что он без работы доставляет нам беды. Поскольку он не устроен, он сейчас хочет быстро найти работу, хочет вылечиться, потому что не может участвовать в действиях группы, и тем самым ослабляет ее. Если мы видим, что человек ведет себя таким образом, мы должны сами сделать все, чтобы помочь ему в этом, помочь ему радовать товарищей. Это является ключом, формулой помощи товарищу по группе. Да.
Товарищи спрашивают, по видео, о том, что мы говорили до этого, о распространении, о семинарах. Спрашивают, каждый семинар, который мы проводим с публикой, лучше, чтобы был наш представитель в самом круге, или лучше, чтобы они были без нас, чтобы они чувствовали себя свободными?
Пусть будут свободными.
Свободны.
Но круг должен быть равным. Из равных людей. Не должно быть между ними опытных и новеньких. Это должно быть сбалансировано как можно лучше. И не помещать кого-то там в круг из наших. Это уже не семинар. Они уже не равны. Мы по законам семинара, мы говорим это в правилах семинара, что все равны. Как может быть равным? Я не могу сидеть с вами в круге, потому что вы не воспринимаете меня как равного. Другие сразу же связываются с моими словами и будут их передавать. Ну, что здесь равного? Это не обсуждение, это не обвинение. Обвинение может быть только между равными.
До сегодняшнего дня в большинстве мест, я думаю, в зале тоже, когда мы проводим семинары, мы сажаем в круг нашего представителя, чтобы он помогал направлять разговор. Если вдруг это начинает отклоняться в нежелательном направлении, он помогает это так мягко.
Желательно, чтобы ты исправил их с помощью дополнительных вопросов, направлял их, которые ты даешь на обсуждение. Давайте проверим, насколько мы равны, что называется быть равными в круге. Такие вещи. И тогда они обсудят это и начнут видеть это, так или нет.
Ты говоришь, ты как ведущий, не как модератор в круге.
Со стороны ведущего. Я не думаю, что это хорошо делать со стороны модератора. И я не думаю, что хорошо делать это в круге, потому что это я не буду делать как театр, а не от всего сердца. А только с помощью вопросов. Когда ты присутствуешь. Я, скажем, слышу издали фокус-группу, и иногда в соответствии с этим я подаю новый вопрос. Потому что я вижу, что возникла путаница между всеми. Сидят 7, 8, 10 человек. И если я вижу, что это не очень-то, может быть, меня неправильно поняли, тогда я в соответствии с этим уточняю общий мой план. Но если я начинаю семинар, у меня есть четкий процесс, который он должен провести. Если это меняется, я делаю и меняю, если вижу, что это необходимо.
Вы сказали, что они должны быть равны в круге. А что по поводу, скажем, работники вместе с начальниками?
Это тоже нехорошо. Это только после того, как они приходят, после нескольких семинаров, к состоянию, когда не способны так относиться друг к другу.
Можно ли сказать так, что, допустим, есть группа, где не все равны, допустим, работники, начальники, заключенные, охранники, желательно отдельно семинар проводить?
Ну, конечно.
А устраивать их встречу?
Это здесь система, насколько они способны на это, насколько способны. Если они не будут относиться друг к другу, иначе как товарищи по кругу, конечно же, да. тогда не важно, с кем ты сидишь, кто там он, в твоей работе или на твоей работе или в семье. Но если мы до этого или после этого находимся в каких-то отношениях, здесь непростое исправление должно пройти.
То есть главное правило, могут ли они почувствовать себя равными в круге, да?
Да, чтобы не передавали затем, не переносился это в отношениях на работе, когда он начальник, а я подчиненный, чтобы это было равным и потом. Это должно быть внутренней зрелостью уже.
Да, это что-то новое. Мы в основном, когда мы выходим, лектор сидит в круге, он как организатор. У нас, допустим, есть правила семинара, чтобы это организованно проходило правильным образом, что-то такое. Он больше распорядитель, организатор. Ну, правильно, они, конечно, тебя смотрят как на... Само присутствие в круге, оно...
Оно ломает обычное представление.
Еще один вопрос.
Уже хотят. Нам скоро уже заканчивать. Но, скажем, как последний вопрос, завершающий.
Последний вопрос должен быть в Конгрессе. Я, может быть, задам вопрос, а товарищи подготовят пока последний вопрос. Короткий вопрос, который у меня тут есть. Товарищи из Австралии спрашивают, если есть разные возможности для распространения. Слава Богу, если есть возможности. И здесь распространяйте, там. И бизнес, и, может быть, дома престарелых. Какой самая эффективная публика, среди которой можно распространить?
Я не знаю. Не знаю. Я когда-то слышал, если мы распространяем в домах престарелых, они затем рассказывают своим детям, которые уже выросли, они могут быть и 40-летние, и 50-летние. Они рассказывают им об этом. Или же ты им оставляешь какую-то брошюрку или книжечку, затем дети, которые приходят к ним, тоже смотрят. Это переходит в таком виде. И если мы это делаем в школах, конечно, затем мы можем сделать собрание учителей или родителей. И затем, когда приходят родители на собрание родителей, мы уже и с родителями можем сделать что-то, чтобы они вели себя так с детьми. И это мы должны делать с родителями ради хорошего воспитания детей. И, то есть мы должны видеть, насколько после всех наших занятий с какой-то определенной аудиторией мы можем продолжать это делать.
Мы действительно подходим к концу. Если, Рав, вы сможете еще раз описать, какова внутренняя подготовка нам нужна, все североамериканское кли, в особенности перед Конгрессом, который у нас будет еще не через такое уж долгое время. С 8 по 10 августа мы собираемся со всей Северной Америки, и новые ученики Education Center, и старые ученики. Как подготовить себя правильным, самым правильным образом?
Друзья, давайте подытожим между нами форму работы. Утренний урок. Это не важно, у вас будет утренний, обеденный или вечерний урок. Попытайтесь смотреть его. Это очень важно. Вы через это получаете дневную порцию света, без которой невозможно существовать и продвигаться. Это первое. Второе. Вся наша учеба, в особенности сейчас, то, что мы проходим сейчас в течение недели, прошли, и будет следующую неделю, и до Песоха, и даже после Песоха, сколько времени это займет, пока мы не пройдем весь материал, касающийся Песоха. Весь материал Песоха. То есть статьи, письма, учение десяти сферот, труды Ари, неважно что. Вы должны находиться с нами вместе, поскольку это очень необходимый и самый эффективный материал для подъема с ощущения этого мира на ощущение духовного мира. А затем вы посмотрите в отношении Конгресса, когда он проходит, как он проходит, как вы готовите себя к этому. Я не представляю себе человека, который не способен приехать на него, если он относится к нам. Это невозможно. Я вам говорю, раз в год, если есть у нас конгресс, может быть, и можно будет проводить два раза в год, но пока что это не выстраивается. Раз в год, когда есть у нас конгресс, вы должны освободить себя от всего и приехать туда. Тем более, если это в Соединенных Штатах, это не проблема. Но из Южной Америки, конечно же, труднее приехать, это ясно. Но Канада и Соединенные Штаты, вы должны собраться вместе. В особенности, когда это сплочение, объединение, семинары, всевозможные вещи, невозможно их почувствовать на расстоянии. Ну, скажем, когда я смотрю, как отдельные люди сидят дома, как может быть, что вы так будете расти все время? Вы должны приезжать на каждый конгресс. Я ожидаю увидеть вас там. Вот и все. Утренние уроки, уроки и конгресс — это должно быть прежде всего. В дополнение к этому, посмотрите, насколько каждый из вас способен выйти в широкие массы, потому что без связи с этими массами вы не сможете, только с вашим желанием обратиться к Творцу. У вас не будет стимула. Ваш эгоизм не позволит вам. Вы захотите ли оставаться в постели, в комфортном состоянии. Только давление от более внешней публики, окружения, там, где вы будете распространять интегральное воспитание, там это вас обяжет обратиться к Творцу. Поэтому без выхода наружу, через интернет, через группы, через всевозможные места, без этого выхода не будет у вас никаких шансов прийти к духовному, не будет у вас желания. И вы останетесь вот так, участвующими в уроках и так далее, очень долгие годы. Поэтому утренний урок, подготовка к конгрессу и распространение. Будьте мне здоровы, прежде всего, как в материальном, так и в духовном, то, что называется и в материи, и в духе. И мы свидимся с вами на каждом утреннем уроке. Ну, всего хорошего и до свидания.
Спасибо всем вам, что вы были с нами. Сайт конгресса будет через несколько дней после подготовки к Песоху организован. А до этого только запомните дату с 8 по 10 августа. Все вопросы по распространению, интегральному воспитанию, integraleducation.na.gmail, любой email, который вы знаете, ИСИ, Kabbalah.info. Вы можете обратиться к нам через представителей в группах. Мы поможем вам принять участие в распространении. Будем вместе на подготовке к нашему большому конгрессу в августе. Большое спасибо Раву Лайтману. Спасибо нашим товарищам здесь в студии. Спасибо вам всем. Мы споем вместе песню. Nature's call.